$2. Именно столько стоил рабочий день Николы Теслы в 1886 году. Тесла был простым землекопом, роющим траншеи для кабелей своего главного конкурента, Томаса Эдисона. В прошлом выпуске мы оставили Теслу на самом дне. Его первая компания, Electric Light Company, рухнула. А в руках осталась только пачка ничем не стоящих бесполезных акций. Но даже копая канавы в нью-йоркской подземке, Тесла не переставал думать об электричестве. Он буквально бредил переменным током. Именно там, среди рабочих инженеров, он случайно встретил человека, который дал ему шанс на триумфальное возвращение. Это вторая часть битвы токов в подкасте «До нас дошло». Меня зовут Ковальчук Артём, и давайте наконец узнаем, чем все закончилось. Тем самым человеком был Обадия Браун. Он однажды готовился стать ученым, но жизнь повернулась так, что теперь он был вынужден руководить землекопами. В долгих и откровенных беседах с Теслой Обадия хоть и не показывал себя экспертом в сложных электрических машинах, но он сразу понял, что этот высокий и исхудавший человек знает больше об электричестве, чем все здесь присутствующие. И он почти сразу решил познакомить его со своим братом, Альфредом, который оказался внезапно одним из ведущих инженеров компании Western Union Telegraph. Тесла был приглашен на воскресный ужин, где он сделал Альфреду предложение начать разработку и производство двигателей и генераторов многофазного переменного тока. Альфред в тот же день обсудил предложение со знакомым адвокатом, после чего Тесла получил возможность использовать лабораторию Western Union Telegraph и $30 в качестве аванса. Предложение было принято. Землекоп Тесла исчез навсегда. И уже в апреле 1887-го они вместе с Альфредом Брауном и тем самым адвокатом из Нью-Йорка основали новую компанию – Tesla Electric Company. Впереди вырисовывались весьма радужные перспективы. И Никола, наконец, учел уроки прошлого. Теперь его интересы представляла адвокатская контора Дункан, Кёртис и Пейдж. Обходились они, правда, весьма недешево, но зато теперь Тесла мог спать спокойно, не опасаясь каких-либо козней со стороны компаньонов или партнеров. Именно благодаря сотрудничеству с ними Тесла узнал много нового о патентном бизнесе, о его серой стороне, что, впрочем, помогло ему грамотно зарегистрировать два легендарных патента о новом способе передачи энергии и революционную конструкцию электродвигателя. И буквально в тот же день Тесла послал патентные заявки на свое изобретение в Англию и Германию.
А что вообще такое патент? Патент — это официальный документ, который выдает государство. Он подтверждает, что ваше изобретение является новым и содержит все его технические детали, чертежи и схемы. Главное, что дает патент, это исключительное право на использование изобретения. Это значит, что только владелец патента может производить, продавать или применять это изобретение. Все остальные обязаны получить у него разрешение. Владельцем патента, однако, может быть не изобретатель, а, например, купивший патент фирмы.
Альфред, на удивление, оказался хорошим компаньоном. Пока Тесла изобретал, он усиленно нахваливал его в инженерных кругах, создавая ему репутацию. Благодаря ему Теслой заинтересовался президент Американского института электроинженеров Томас Мартин. И уже 16 мая 1886 Никола Тесла представлял свою систему на лекции в Американском институте инженеров-электриков. И это было больше, чем демонстрация. Это была буквально научная сенсация. Потому что попасть в этот институт лектором было прям вот та еще задача. Среди слушателей оказался промышленный магнат Джордж Вестингхаус. Их будущее сотрудничество без преувеличения изменит мир электричества. Итак, патенты получены, а блестящая лекция принесла ему и его изобретением признание в научном сообществе. Но в чем заключалась настоящая практическая ценность его изобретения? Чтобы это понять, нужно вспомнить недостатки главенствующего тогда постоянного тока. Постоянный ток течет в одном направлении, прямо как вода, текущая из крана. Генераторы, которые его производили, были способны зажечь лампочки в доме, но имелась большая проблема. Этот ток был очень нежным, если можно так выразиться. Если попытаться отправить его куда-то далеко, он быстро терял силу. И словно вода, которая не доходит до конца длинного шланга. Чтобы питать большой город, нужно было строить множество шумных дорогих электростанций, буквально каждые пару километров. К тому же основная рабочая лошадка промышленности был двигатель постоянного тока. Он, мягко говоря, был ненадежный. Чтобы ротор внутри двигателя вращался, требовался коллектор, вокруг которого крепились щетки. Благодаря щеткам подавалось напряжение на ротор, и двигатель работал. Но щетки постоянно терлись, искрили и поэтому быстро изнашивались. Ремонт требовался почти постоянно. А теперь представьте, что вы хотите улучшить эту схему и выкинуть коллектор. Это значит, что нужно каким-то образом заставить вращаться ротор, не касаясь его. И это стало возможным благодаря принципу вращающегося магнитного поля. Идея была следующей. Вместо одного электрического тока использовались два независимых, которые не совпадали по так называемой фазе. То есть, когда сила одного тока была на максимуме, сила другого была в другой точке цикла, и наоборот. Тесла взял неподвижное кольцо, или он еще называется статор, обмотал его катушками, подключив каждую пару к своему сдвинутому по фазе току. Именно в этот момент начинается магнитный танец. Пока токи поочередно набирали силу и ослабевали, магнитные полюса на кольце совершали быстрые вихревые движения, бегая по кругу вдоль стенок статора, почти синхронно с оборотами генератора. Теперь, когда мы получили вихревое движение, Тесла помещает внутрь кольца простой железный диск, или ротор. Магия тут в том, что ротор просто не мог оставаться на месте. Как только бегущий магнитный полюс приближался к диску, он притягивал его. Но так как поле не останавливалось, а продолжало смещаться, оно постоянно тянуло ротор за собой. Диск начинал быстро вращаться, следуя за движущимся магнитом. И вот это и было, без преувеличения, великое достижение. С помощью чистой физики Тесла заставил ротор двигателя вращаться, используя вращающееся магнитное поле, созданное напрямую переменным током. И все это без единой механической части, как это было в двигателях постоянного тока. Но давайте вернемся к Вестингхаузу. Джордж Вестингхаус был сыном простого кузнеца. С детства, интересовавшись техникой, он уже в 15 лет начал изобретать. Соединенные Штаты, в принципе, невозможно было представить без железных дорог. А железные дороги невозможно представить без воздушного тормоза Вестингхауза. Это было гениальное в своей простоте изобретение. При любой поломке тормозов состав автоматически останавливался. Позже он создал акционерное общество воздушных тормозов Вестингхауза, огромные прибыли которого сделали его одним из наиболее могущественных капиталистических объединений США, а Вестингхауза весьма влиятельным лицом. В 1886 году акционерное общество стало выпускать лампы накаливания и различное электрооборудование постоянного тока. Вскоре оно превратилось в крупное электротехническое объединение с большим количеством заводов, главный из которых находился в Питтсбурге. В том же году первым в Америке начало производить электрооборудование переменного тока и смонтировало ряд установок с высоковольтными линиями передач. Но эти первые установки имели один существенный недостаток. Они использовались для питания только осветительных ламп. И речь, конечно же, идет про уличное освещение, поэтому потребители электроэнергии резко возрастали в вечерние часы. Чтобы повысить эффективность системы, не хватало дневного потребителя электроэнергии, и ими могли стать электродвигатели промышленных предприятий. Но эти электродвигатели, как и все во всем мире, работало на постоянном токе. Вполне естественно, что слух о патентах Теслы привел главу фирмы в Американский институт электроинженеров прямиком на лекцию изобретателя. Есть различные версии истории, которые описывают, как была заключена сделка и как вообще встретились эти два человека. Широко распространена версия о том, что Вестингхаус заплатил за патенты Теслы $1 миллион, причем сразу же. Но все указывает на то, что это, скорее всего, миф. $1 миллион в то время был невероятно огромной суммой, которую не заплатили бы даже за гениальные патенты. Для сравнения, квалифицированный и опытный инженер зарабатывал в то время не более $20 в неделю, то есть около 1000 в год примерно. На самом же деле предложение Вестингхауза было гораздо скромнее. Он предложил Тесле $5000 за право подробно ознакомиться с патентами, 10 тысяч сразу в случае покупки и плюс 3 выплаты по 20 тысяч с интервалом 6 месяцев. Вдобавок 20 акций компании Вестингхаус Электрик. Этот миф впервые был обнародован в статье аж 1896 года репортером Нью-Йорк Пост Альфредом Томпсоном. Далее этот миф, как часто с ними бывает, начал обрастать деталями. Тесла согласился, ведь это был идеальный вариант доказать всем, что переменный ток — это не шутка. Но он добавил одну маленькую деталь. Пункт в виде роялти в $2.5 за каждую лошадиную силу проданных машин переменного тока. И Вестингхаус согласился без раздумий, о чем он потом сильно пожалеет. Примерно в этот момент и начинается битва токов. На рынок выходит Вестингхаус Электрик с патентами Теслы, и главный его конкурент — это, конечно же, фирма Эдисона, Edison Electric Company. И вот с чем им предстояло бороться. К 1890 году в Соединенных Штатах работало более сотни эдисоновских электростанций постоянного тока. Каждая электростанция приносила Эдисону хорошую прибыль, даже если не принадлежала ему. Он получал патентное отчисление, как минимум. А всего за 10 лет Эдисон собирался покрыть сетью своих электростанций всю страну, от Аляски до Флориды. Для Эдисона переменный ток был не просто конкурентом, а угрозой его многомиллионной империи и репутации в деловых кругах. В инфраструктуру постоянного тока уже было вложено огромные средства, патенты, генераторы, тысячи километров медных проводов. И если бы переменный ток победил, его инвестиции превратились бы просто в дорогостоящий металлолом. Эдисон точно знал, что не может победить переменный ток в честной борьбе. Преимущества трансформатора и передачи энергии на дальние расстояния были просто неоспоримы. Поэтому он выбрал другую тактику – компанию страха. Его стратегия была проста – убедить общественность, что переменный ток смертельно опасен. И это действительно так. Тесла вместе с Вестингхаус Электрик разрабатывали целые правила, как взаимодействовать с электрическим током, и многие из них дошли до наших дней. Чтобы донести свою позицию до простого обывателя, демонстрировал убийство животных с помощью переменного тока. Существенным скачком в этом деле стал процесс выбора более гуманной казни заключенных. Дело в том, что в 80-х 19 века в Соединенных Штатах в качестве способа смертельной казни преимущественно применялось повешение. И вот когда началось обсуждение вопроса, эстафета досталась электрическому стулу. Гарольду Брауну, инженеру Эдисона, который числился как один из изобретателей электрического стула и к тому же занимался организацией первой казни на нем в орегонской тюрьме, пришлось купить пару генераторов Вестингауза через подставных лиц, которых ему обеспечил Эдисон. Люди верят тому, кто громче всего кричит. Вестингауз же заявлял, что он против переменного тока для смертной казни и вообще отказывался продавать генераторы в тюрьмы. Вестингауз к тому же пытался объяснить общественности, что при конструировании машины линии переменного тока соблюдались все меры безопасности. Но Эдисон поднял настолько грандиозный шум, что люди поверили ему, а не Вестингаузу. И это все же случилось. Первым человеком, приговоренным к смерти на электрическом стуле, стал Уильям Кемблер. Но вместо быстрой и гуманной смерти, казнь Кемблера стала ужасным затянувшимся зрелищем, которое пришлось повторить аж дважды, пока измученный человек наконец не умер. На волне поднявшегося общественного возмущения сторонники Эдисона пытались законодательно разрешить только подземные сети и напряжением не выше 300 вольт. Это лишало системы переменного тока всякого экономического смысла. Однако первая же попытка введения подобных мер зимой 1889-го погрузила все улицы Нью-Йорка в полную темноту. После чего было решено ограничиться только ужесточением требований к электробезопасности. Страсти вокруг переменного тока бурлили довольно сильно, но страсти – дело временное, особенно в Соединенных Штатах. В те годы каждый день случалась какая-то сенсация, и о старых часто никто и не вспоминал. Соединенными Штатами правил доллар и сухой расчет, а сухой расчет показывал, что переменный ток просто выгоднее постоянного. Разработки, основанные на патентах, купленных у Теслы, вылились к 1890-му в производство широкой номенклатуры двухфазного электрооборудования переменного тока – генераторы, трансформаторы, электродвигатели. К тому же, стремясь поскорее одержать победу над Edison Electric Company, Вестингаус снизил цену своих машин, которые без того, из-за своей простоты, были дешевле эдисоновских. Все это привело к тому, что компания Эдисона сильно потеряла в позициях на рынке. И для борьбы с основным конкурентом она была вынуждена слиться с Thomas Houston Electric Company. Компания стала называться General Electric, превратившись вскоре в одну из наиболее могущественных в США, да и, пожалуй, во всем мире электротехнических фирм. Она же, к слову, существует по сей день. Проблемы не обошли и Вестингауза. Иронично, но Вестингаус был не в состоянии бороться в одиночку с новым конкурентом. И его компания была также вынуждена слиться с рядом более мелких объединений. Так возникла Вестингаус Electric and Manufacturing Company, а ныне Вестингаус Electric Corporation. Переломный момент всей этой истории наступил в 1893 году. Американские предприниматели готовились к Всемирной Колумбовской выставке в Чикаго, которая устраивалась в честь 400-летия открытия Америки Колумбом. Для Теслы и Вестингауза это была замечательная возможность продемонстрировать миру, что такое переменный ток на самом деле. По задумке, выставка должна была быть полностью электрифицирована. Заказ был невероятно огромным – 100 тысяч ламп накаливания. General Electric запросила за освещение гигантскую сумму – 1,8 миллиона долларов. Вестингаус же, благодаря эффективности переменного тока и использования трансформаторов, выставил ценник всего в 550 тысяч долларов. Экономия более чем в миллион долларов оказалась решающим. Контракт достался Вестингаузу и Тесле. В ночь открытия выставка буквально вспыхнула белым светом. За это ее прозвали «Белым городом». Переменный ток Теслы буквально превратил ночь в день, и для сотен тысяч американцев, приехавших со всех концов страны, эта выставка стала убедительным доказательством совершенства переменного тока. Но настоящий исторический триумф ждал еще впереди. Спустя три года, во многом благодаря успеху в Чикаго, Вестингаус выиграл право на осуществление, казалось бы, невозможного проекта – строительство первой в мире мощной гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде. Задача была монументальный – обуздать колоссальную мощь падающей воды и передать эту энергию в город Буффало, который находился в 30 километрах от водопада. Европейские и американские инженеры десятилетиями спорили, как это сделать. Была создана Международная Ниагарская комиссия, в которую вошли величайшие умы эпохи. После триумфа в Чикаго Вестингаус подал свое предложение, основанное на все тех же патентах Теслы. Он пообещал, что сможет не только генерировать энергию с помощью своих гидротурбин, но и эффективно передать ее на 30 километров в Буффало, используя свое главное оружие – трансформаторы и переменный ток, конечно же. В 1893-м компания Westinghouse Electric получила контракт на строительство генераторов и всей линии электропередач. Тесла лично разработал дизайн массивных генераторов, и было установлено три таких генератора двухфазного тока по 5000 лошадиных сил каждый. С помощью трансформаторов ток повышался до высоких напряжений, передавался в Буффало, и там благополучно понижался и принимался в потребители. И так как потребители в Буффало устанавливали у себя электрооборудование двухфазного тока, то компания Вестингауза получила огромные заказы. Казалось бы, ничего не может остановить триумфальное шествие переменного тока его создателя. Однако судьба готовила Тесле еще один жестокий удар. 13 марта 1895-го в его лаборатории на 5-й авеню случился пожар, и здание полностью выгорело. По городу быстро распространился слух, что это дело рук Эдисона. Но Тесла так не считал. Он довольно хорошо знал Эдисона и был более чем уверен, что это дело рук заморских конкурентов. Уничтожение лаборатории было ударом огромной силы, но Теслу это не сломило, как минимум по одной простой причине. Всю информацию он держал у себя в голове. Уже вечером, в день пожара, Тесла начал восстанавливать свои записи, а следующим утром подыскал небольшое помещение, заказал туда необходимое оборудование и приступил к работе. Вскоре изобретателю оказала финансовую помощь компания Ниагарских водопадов. Тесла получил в свое распоряжение аж 100 тысяч долларов, на которые он оборудовал на Хаустон-стрит 46 лабораторию и уже осенью 1895-го возобновил свои исследования в полном объеме. Проект гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде успешно завершился. И когда 16 ноября 1896-го был перекрыт рубильник, а в Буффало, расположенном за много километров, внезапно загорелись тысячи лампочек, это поставило окончательную точку в битве токов. Однако за этот триумф пришлось заплатить высокую цену, и цена была персональная. Экономика США на тот момент переживала жестокий кризис, известный как паника 1893 года. Компания Westinghouse Electric оказалась на грани банкротства. Банкиры потребовали от Westinghouse разорвать обременительный, с их точки зрения, контракт с Теслой, который предусматривал те самые роялти в размере 2,5 доллара за каждую лошадиную силу проданного оборудования. И если бы Тесла не смог отказаться от этих обязательств, Westinghouse бы пришлось покинуть компанию. Тут стоит отметить, мне не удалось найти однозначного подтверждения истории про накопившуюся сумму роялти в размере гигантских 12 миллионов долларов в пользу Теслы. Но одно известно точно. Тесла отказался от этого договора. Многие источники указывают на бескорыстные идеалы и самопожертвование Теслы во имя науки. Но это больше похоже на холодный расчет. Westinghouse был выгодным партнером, и потерять такое сотрудничество означало начинать все сначала. Согласно одному из источников, ежегодный отчет компании Westinghouse за 1897 год утверждает, что Тесле было выплачено рекордные 216 тысяч долларов за окончательную покупку его патентов, чтобы избежать, возможно, вот этих выплат процентов от продаж. История Николы Теслы на этом, конечно же, не заканчивается. После признания переменного тока он направил свой гений на более грандиозный замысел – беспроводную передачу энергии и сигналов по всему миру, строительство башни Вордингклифф, изобретение так называемых лучей смерти и многое-многое другое. И мы еще обязательно с ним пересечемся в выпуске про патентные споры изобретателей радио. Как бы вы ни относились к Эдисону или Тесле, победителей в битве токов все же не было. Почему? Смотрите, вы точно пользуетесь смартфоном или ноутбуком, а внутри они работают на постоянном токе. На той самой системе, которую отстаивал Эдисон. Как же так? Да все просто. Большинству сложных приборов нужен стабильный прямой ток. Переменный со своей частотой 50-60 Гц таким похвастаться не может. Но переменный ток теперь намертво вплетен в современную цивилизацию. За доставку электричества от огромных электростанций по линиям электропередач до бытовой розетки в вашей квартире отвечает именно он. А дальше в дело вступают различные преобразователи, например, блоки питания. Вы наверняка видели аббревиатуру AC/DC, прямо как одна известная рок-группа. Этот значок как раз обозначает преобразование переменного тока в постоянный. Без этого электрического переводчика мы бы не смогли сделать наши устройства мобильными, компактными и безопасными. Битва токов закончилась более 100 лет назад, а мы все еще продолжаем ежесекундно использовать наследие гения Никола Теслы и упорство Томаса Эдисона. Этот выпуск подготовил ведущий Ковальчук Артем и звукорежиссер Алексей Попов.